Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 24 января, понедельник. Мы снова в прямом эфире и сегодня говорим вот о чем. Годовщина обстрела Восточного в Мариуполе. Что изменилось с того времени? Министр иностранных дел Украины отреагировал на угрозы российских депутатов признать ЛДНР. МИД Британии заявил, что Россия готовит руководителя партии «Наши» и бывшего народного депутата Евгения Мураева главой, цитата, «пророссийского режима в Киеве», конец цитаты, в связи с повторным вторжением и оккупацией Украины. По данным Лондона, цитата, «российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, среди которых бывший первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов, руководитель администрации Виктора Януковича Андрей Клюев, бывший заместитель главы СНБО Владимир Сивкович, а также премьер-министр Украины в 2014-2014 годах Николай Азаров. Некоторые из них, по данным британской разведки, цитата, имеют контакты с офицерами российской разведки, которые сейчас участвуют в планировании нападений на Украину. Сам Мураев в комментарии британскому изданию The Independent назвал такое сообщение, цитата, абсурдной, но очень вредной фантазией и заявил, что будет судиться против правительства Великобритании. Интересно, что с конца 2018 года Мураев находится под санкциями в России в связи с так называемым Керченским инцидентом. В студии мы поговорим о том, почему Россия, если британская разведка права, решила поставить на Мураева после повторного вторжения в Украину. За что Кремль ввел санкции против лидера партии «Наши» в 2018 году и можно ли рассматривать предупреждение Лондона как вмешательство во внутреннюю политику Украины. У нас в гостях будут политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко и политолог, директор Института украинской политики Константин Бондаренко. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные участия. С вашей точки зрения, годится ли Евгений Мураев на главу пророссийского режима в Киеве.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока новости. Слово Егору Устинову.
Приветствую. Госдепартамент США принял решение о сокращении численности своего посольства в Украине в связи с военными угрозами со стороны России и обязательном выезде членов семей госслужащих. Об этом говорится в сообщении диппредставительства. При этом в обнародованном ведомством заявлении гражданам США, находящимся в Украине, посоветовали подумать над тем, чтобы покинуть страну коммерческими рейсами. Впрочем, представитель Госдепа в общении с журналистами заявила, что посольство в Киеве будет открыто и сокращение численности персонала не является эвакуацией. По утверждению официальных лиц, данный шаг рассматривается на некоторое время, и он не отображает снижение поддержки Украины со стороны Вашингтона. В Министерстве иностранных дел Украины приняли во внимание решение Госдепартамента США. Спикер ведомства Олег Никуленко назвал такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности. Также он уточнил, что угроза новых волн агрессии со стороны России остается постоянной с 2014 года. При этом в Евросоюзе не собираются эвакуировать семьи своих дипломатов, пока идут переговоры по безопасности с Россией. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Незаконное вооруженное формирование 10 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Водяного, Попасной, Екатериновки, Новозвановки, Причепиловки, Золотого 4. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировка ДНР обвинила ВСУ в 4 обстрелах своих позиций в направлении Водяного-Коминтерного. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Служба безопасности Украины задержала в Луганской области бывшего участника группировки ЛНР. Он пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии, сообщает пресс-служба СБУ. По данным ведомства, ранее он участвовал в боевых действиях против украинских сил в районе Луганской трассы Бахмутка. Через некоторое время мужчина покинул незаконное вооруженное формирование из-за конфликта с главарями. Задержанному сообщили о подозрении в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. В Мариуполе почтили память погибших во время артиллерийского обстрела микрорайона «Восточный» в 2015 году, об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. Напомню, микрорайон «Восточный» в Мариуполе обстреляли утром 24 января 2015 года. В результате этого погиб 31 человек, в том числе 2 ребенка, и еще 117 получили ранения. От прямых попаданий снарядов загорелись частные дома, магазины, машины, в многоэтажных домах вылетели окна. Прокуратура квалифицировала обстрел как теракт. В 2018 году Министерство Министерства обороны Украины и международная группа расследователей Bellingcat заявили, что обстрелом Мариуполя в 2015 году руководили российские кадровые военные. Россия, напомню, отрицает свое участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. 12 915 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки, об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 84 человека заболели ковидом, пятеро умерли от осложнений болезни. На Луганщине 19 новых случаев заражения, 2 летальных. Группировки ДНР и ЛНР о новых случаях заболевания за прошедшие сутки не сообщали. В Донецкой области будут судить двух работников лесхоза за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщает прокуратура области. По данным ведомства, в течение 4 месяцев лесничий и мастер леса Маяцкого лесничества незаконно вырубили почти 500 деревьев. Во время проведения санитарных рубок они давали указания наемным работникам вырубать деревья с большей степенью толщины. По данным прокуратуры, излишек древесины подозреваемые продавали. Ущерб составил более 2 миллионов гривен. Мужчинам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. Свобода или штраф. В Луганской области провели тендер на вторую очередь организации троллейбусного сообщения «Рубежная Северодонецк-Лисичанск». Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, по обновленному плану маршрут Северодонецк-Лисичанск будет продлен по всему Лисичанску и будет заканчиваться вблизи областной детской больницы. Гайдай добавил, что несколько изменен подход к реализации проекта. Если полностью соединить 3 города, то троллейбус будет ехать около 2 часов, что не очень удобно для местных жителей. По словам Сергея Гайдая, отдельно будет открыто сообщение Северодонецк. Донецк-Рубежная. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 25 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет снегопад. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 2 до 4 градусов мороза.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С этой секунды с нами вместе слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии. Обсудим сообщение МИДа Великобритании, которая заявила, что Россия готовит руководителя партии «Наш» и бывшего народного депутата Украины Евгения Мураева главой, цитата, «пророссийского режима в Киеве» в связи с повторным вторжением России на территорию Украины. По данным Лондона, российские спецслужбы поддерживают связи не только с Мураевым, но и многими бывшими украинскими политиками, среди которых Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Владимир Сивкович и Николай Азаров. Все политики времен Виктора Януковича. Некоторые из них, по данным британской разведки, имеют контакты с офицерами российской разведки, которые сейчас участвуют в планировании нападения на Украину. В студии мы поговорим о том, почему Россия, если британская разведка права, решила поставить именно на Евгения Мураева после повторного вторжения в Украину, за что Кремль ввел санкции против лидера партии «Наши» в 2018 году, а 2018 года, с конца года, Евгений Мураев находится под российскими санкциями, достаточно интересно. И можно ли рассматривать это предупреждение Лондона как вмешательство во внутреннюю политику Украины? У нас в гостях будут политологи Владимир Фисенко и Константин Бондаренко. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Вот с вашей точки зрения, тянет ли Евгений Мураев на главу пророссийского правительства в Украине? Могла ли Российская Федерация действительно готовить его на эту роль? Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Семь лет назад ракеты градов и ураганов попали в спальный район Мариуполя Восточный. Погиб 31 человек, из них 2 дети. Ранения получили более 100, многие даже инвалидность. Следствие Украины, а также международное сообщество расследователей Bellingcat установили, что обстрелом руководили командиры армии России высокого ранга, начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Вооруженных сил России генерал-майор Степан Ярощук, полковник Александр Цаплюк и подполковник Максим Власов. Установки, из которых велся огонь по жилым кварталам, были доставлены с российской территории в ночь накануне обстрелов. Это тоже установили расследователи Bellingcat и украинское следствие. Россия все это отрицает. Вместе с мариупольской корреспонденткой проекта «Новости при Азове» Анной Андрющук мы вспомним, как все это было и как город оправился от нападения. Анна с нами на прямой скайп-связи. Анна, здравствуйте.
Добрый день.
Анна, вот вы были свидетелем всего этого, насколько я понимаю, в 2015 году. Где вот застал вас обстрел? Что сегодня в первую очередь вспоминается?
Ну, скажу, что сложно вообще забыть какой-то из этих моментов. Обстрел застал меня дома, я была сама. Это было суббота утро, и я тогда еще спала. То есть я отложила свои планы пойти на улицу в этот день, чудом на самом деле, и проснулась от очень страшных громких звуков. И скажу, что в такие моменты, ну, как бы до этого я с этим не сталкивалась, забываешь абсолютно все правила, куда нужно прятаться. Условно, я знаю, что нужно между несущими стенами прятаться, но в тот момент я просто укрылась одеялом и побежала в дальнюю комнату, укрывшись в угол как-то, и сидела, пережидала, хотя это были буквально секунды. То есть, как сейчас пишут, что это было буквально там 40 секунд, это длилось, ну, для меня тогда вечно.
Анна, ну вот расследование того, что произошло, завершилось. Вот по выводам Украины, по выводам Billingcat, во всем этом виноваты и командовали, и придумали это все высокопоставленные военные Российской Федерации. А мариупольцы об этом знают в основной массе?
Ну, достаточно серьезный вопрос. Возвращаясь в 2015 год, тогда население разделилось ровно, ну, приблизительно ровно на две части, согласно их политическим предпочтениям, я бы тоже так сказала. То есть где-то половина была и так, и без расследований уверена в том, что это так званые ЛНР-ДНР напали. Вторая половина была уверена в том, что это украинские военные промазали или сами на себя напали. То есть звучали абсолютно неадекватные версии того, что наши же обстреляли нас, как это звучало, ну, примерно в цитате. Как сейчас, ну, к сожалению, по моим субъективным мнениям, далеко не все жители Мариуполя знают об этих расследованиях и могут до сих пор, вспоминая эти события, говорить, что, ну, даже не знаю. То есть не давать окончательный какой-то утвердительный ответ о том, что это была атака Российской Федерации. Вот, поэтому, ну, к сожалению, я бы не сказала, что население сильно проинформировано, тем более в детали, в расследовании.
Анна, восстановили дома, ну вот все те разрушения, которые тогда подвергся микрорайон Восточный. Понятно, что жизни не вернуть, вот этих вот 31 человека. Ну, там были значительные разрушения. Все уже нормально через 7 лет?
Сейчас, через 7 лет, Мариуполь восстановился в большей степени, особенно микрорайон Восточный. То есть пострадал конкретно микрорайон. Почти незаметны следы тех страшных событий, той кровавой субботы. Вот сегодня буквально прогуливалась по району. Можно найти какие-то точки, вот как вы сейчас видите на видео, где остались осколки снарядов, потому что эти места как бы, ну, не стратегического значения условно, и там, ну, не оправилось, как бы не подделали где-то эти места. А все остальные дома, за исключением вот таких, где забиты окна древесины, это скорее исключение, все остальные дома оправились. Все равно слегка видно, что это, ну, как бы последствия. Однако в целом район продолжает жить своей жизнью. Люди выезжали, мы тоже выезжали, но затем возвращались, когда более-менее район как бы пришел в чувство и оправился. Потому что в первые сутки после обстрела очень было страшно находиться. То есть, во-первых, люди сразу выходили на улицы, ну, по истечению определенного периода, что достаточно небезопасно, ведь никто не знал, будет ли еще обстрелы. Однако, ну, людей, я скажу, тянуло на улице, потому что это был страх, было непонимание. И в первые сутки там было крайне сложно находиться. Это напоминало картинки из фильма ужасов. Но через некоторое время, понемногу, район восстанавливался, и через 7 лет однозначно он полностью оправился, не считая, конечно, потерянных жизней от этой трагедии.
Анна, и последний вопрос. Ну, опять сейчас звучат предостережения от западных партнеров Украины о возможном наступлении на линии соприкосновения на Донбассе. Ну, то есть, скорее всего, именно там это будет происходить, либо какая-то масштабная провокация. Как и Восточный опять сейчас на передке, потому что он, собственно говоря, примыкает к гибридным российским силам. Как там на Восточном, в Мариуполе в целом, на это все реагируют, готовятся к подобным инцидентам, не дай бог?
Ну, я не вижу, чтобы велась какая-то активная подготовка. То есть нет такого, знаете, как информационная кампания, подготовки, учения среди местного населения. На стенах всюду можно увидеть надпись «Убежище». Ну, то есть они находятся в подвалах, однако сложно сказать, в каком они состоянии. Скорее всего, не в очень хорошем, потому что, ну, как бы не знаю, поддерживаются ли они. И вспоминая, опять же, ситуацию обстрела, это секундная, ну, как бы это секунды, когда ты точно не подумаешь выбежать куда-то в убежище, ключи от которого находятся еще, ну, не всегда не все знают у кого, это локально по домам. То есть убежище может спасти в какой-то долгосрочной перспективе, если мы говорим о, не дай Боже, какой-то долгосрочной атаке. Если мы говорим о такой же ситуативной, как это было вот с Восточным, то к этому снова быть готовым невозможно. Даже если бы проводились какие-то обучения, какая-то информационная кампания, которая, по моему мнению, достаточно важна. Однако это настолько большой стресс для человека. Вот эти, ну, обстрелы, этот звук, эта волна ударная, эти выбитые стекла, этот страх, что ты не понимаешь, прилетит ли сейчас в твою квартиру. Ну, то есть это дело секунд, и вот эта паника, она очень сильно сковывает.
Спасибо, Анна. Будем надеяться, что 7 лет назад микрорайон Восточный в последний раз пережил подобный обстрел. Это была Анна Андрачук, корреспондент проекта «Новости при Азове». На прошлой неделе в Госдуме России был зарегистрирован проект постановления в обращении к Владимиру Путину с просьбой признать ЛДНР как государство. После этого с неоднозначными оценками такого постановления Думы выступили спикер Путина Песков, глава МИДа России Лавров и единорос Константин Затулин. В заявлениях последних говорится о том, что решение о признании так называемых республик не своевременно, хотя и возможность такого не отрицается. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью моей коллеге Инне Кузнецовой рассказал о том, готова ли Россия признать так называемые республики на Донбассе и что за этим последует.
Признание, возможное признание ДНР и ЛНР Российской Федерации станет очевидным и полным выходом Росії з мінських домовленостей.
Але ж вони при цьому кажуть, що Україна порушує мінські домовленості.
Ну, Росія каже багато чого. Наприклад, що вона ніколи не нападала на Україну. Наприклад, що їх немає на Донбасі. Для світу є картинка абсолютно тут чіткою і очевидною. Перше, Росія – сторона конфлікту. Друге, Росія має виконувати частину мінських домовленостей, починаючи з безпекової частини. Третє, Україна за останні роки, і в цьому є велика заслуга президента Зеленського особисто, зробила все для того, щоб зміцнити зв'язки з окупованими територіями, з громадянами України, які живуть на окупованих територіях, і для виконання мінських домовленостей та рішень нормандських самітів. Зараз абсолютно беззаперечним є факт, що відповідальність за ситуацію і за майбутнє виконання мінських домовленостей лежить на Російській Федерації.
Олександр Лукашенко призначив на 27 лютого референдум щодо змін до Конституції країни. Наскільки там мова, зокрема, йде про можливість розмістити на території країни російську ядерну зброю і вступити до широкомасштабного військового союзу з Москвою? Чи обговорювалися питання з партнерами стосовно можливої такої загрози?
Ми протягом усіх цих років, з 2014 року, говорили партнерам одну річ, що те, що відбувається тут, це ж не про Україну лише, це про світову безпеку. І от зараз, якраз, якщо Білорусь розмістить на своїй території ядерну зброю, то ця ядерна зброя стоятиме впритул до кордону Європейського Союзу, впритул до кордону країн НАТО. І це вже буде доказом того, про що ми весь цей час говорили, що потрібно діяти, аби запобігти таким сценарієм. І якби нас почули ще тоді, в 2014 році, то, можливо, ми б зараз не мали такої ситуації в Білорусі, не мали б прискорення інтеграції в союзній державі і не мали б перспективи розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Ще раз підкреслю, зрештою, це буде рішення ухвалюватися між Росією і Білорусю, але правда полягатиме в тому, що Захід вже не матиме важелів на те, щоб змінити цю позицію, змінити цю ситуацію.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
МИД Британии заявил, что Россия готовит руководителя партии «Нашей» бывшего народного депутата Евгения Мураева главой, цитата, «пророссийского режима в Киеве». Конец цитаты в связи со вторжением и оккупацией Украины. По данным Лондона, цитата, российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, среди которых бывший вице-премьер Украины Сергей Арбузов, руководитель администрации Виктора Януковича Андрей Клюев, бывший заместитель главы СНБО Владимир Сивкович, а также премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров. Некоторые из них, по данным британской разведки, цитата, имеют контакты с офицерами российской разведки, которые сейчас участвуют в планировании нападения на Украину. Сам Мураев в интервью британскому изданию The Independent назвал такое сообщение абсурдной, но очень вредной фантазией и заявил, что будет судиться против правительства Великобритании. Интересно, что с конца 2018 года Мураев сам находится под санкциями в России в связи с так называемым Керченским инцидентом. Американские СМИ сообщили, что разведка США подтверждает выводы коллег из Великобритании. Партия «Наша» Евгения Мураева, согласно свежему соцопросу Киевского международного института социологии 21 января, едва преодолевает 5% барьер для прохода в Раду, а сам Мураев на президентских выборах тоже получил бы только около 5% голосов. Почему Россия, если британская разведка права, решила поставить именно на Мураева после повторного вторжения в Украину? За что Кремль ввел санкции против лидера партии «Наши» в 2018-м? И можно ли рассматривать предупреждение Лондона как вмешательство во внутреннюю политику Украины? Об этом поговорим с нашими гостями. С нами Владимир Фисенко, политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента». Владимир, здравствуйте.
Да, добрый день. Приветствую вас.
Присоединится к нам и Константин Бондаренко, политолог, директор Института украинской политики. Говорят, что уже на связи по телефону. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Я к нашим слушателям обращусь. Наш номер 0800-300-403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные участки. Друзья, ну вот с вашей точки зрения, тянет, годится ли Евгений Мураев на главу вот этого пророссийского режима в Киеве, который якобы, по данным украинской разведки, Россия планирует установить после повторного вторжения в Украину? Почему именно Мураев, как вы думаете? Еще раз напомню, наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Константин, а я вот с такого будоражащего действительно вопроса начну для вас. Как вы считаете, вот такое вот неожиданное, беспрецедентное сообщение МИДа Великобритании о том, что один из украинских политиков... Ой, я прошу прощения, я хочу к Владимиру Фисенко первый вопрос. Один из украинских политиков является вот прямым прокси России в Украине, и вот он станет таким своеобразным гауляйтером после этого повторного вторжения. Это вообще-то не вмешательство в внутренние дела Украины, политическую ее жизнь?
Да нет, скорее это активная игра спецслужб и британской дипломатии, чтобы показать, что они активно следят за ситуацией вокруг Украины и готовы помогать Украине, в том числе разведывательными данными. Другое дело, что это за данные? Вот откуда появилась эта информация, каким образом это прослушка, которая попала в руки британских спецслужб, электронный съем информации или утечка каких-то разведданных из России. И, соответственно, трактовать это тоже можно по-разному. На мой взгляд, фамилия не имеет никакой роли в данном случае. Невозможно заранее сказать, ну, в случае, допустим, российской агрессии, оккупации части территории Украины, на кого поставит Россия. Потому что имена, которые появились во главе марионеточных правительств в Крыму, в Донецке, в Луганске в 2014 году, ничего не говорили. Это были не публичные фигуры, но Аксенов там более-менее был известен, и то не было такой уж наиболее влиятельной фигуры из пророссийских в Крыму. Так и здесь. Фигуры могут быть самые разные, и, соответственно, вот эта информация, она может появиться по разным причинам, может быть, в связи с какими-то данными по Харькову, что готовится атака на Харьков, может быть, в связи с тем, что у Мураева есть какие-то контакты с Ахметовым. Контакты с Азаровым, кстати, по словам известных мне британских и не только британских журналистов, контакты с Азаровым у Мураева были. И есть. Поэтому это тоже могло сыграть свою роль. Поэтому мы сейчас можем только гадать. Очевидно, что Мураев пророссийский политик, это мы и так знаем. Расследовать эти данные необходимо. Этим должны заняться украинские спецслужбы в координации с британскими коллегами. А версии могут быть самые разные, поэтому надо как бы получить какую-то дополнительную информацию, а потом уже делать выводы.
Владимир, так а где грань, с вашей точки зрения, между вмешательством во внутреннюю политику Украины и, ну, помощью Украины защитить свой суверенитет? Ну, Мураев все-таки действующий политик, есть у него определенный рейтинг, пусть и крошечный, да, но партия его, если бы выборы сейчас состоялись, прошла бы Верховную Раду Украины, а тут такой удар.
Ну, не такой уж и крошечный, да, вот в 2019 году он не прошел. Кстати, тогда его позвали возглавить партию, связанную с Ахметовым, оппозиционный блок, и не получилось. А сейчас рейтинги несколько подросли за счет того, что закрыты медведчуковские каналы, и поскольку пророссийская аудитория сконцентрировалась вокруг телеканала Мураева, вот рейтинги Мураева у партии несколько выросли. Что касается критериев, понимаете, вот я не хочу вдаваться здесь в спекуляции, потому что так у нас, кстати, пророссийские силы спекулируют, что якобы Запад вмешивается в нашу политику, хотя на самом деле вот те, кто так говорит, они сами играют в интересах России. Они сторонники внешнего управления, только российского. В данном случае речь идет скорее о поддержке и сигналам России и Украине, что в Британии внимательно следят за нашей ситуацией. Вмешиваются, когда пытаются изменять расклад политических сил в свою пользу, именно в свою. У Британии внутри страны я не вижу каких-то особых интересов, так, чтобы они, допустим, вот как вот Россия ставит на своих политиков. И мы все знаем, что там Медведчук, ОПЗЖ, они фавори у России, и они выступают за активное развитие отношений с Россией, за снятие конфликта с Россией. А здесь, ну, сказать, что вот у Британии есть какие-то свои фавориты внутри Украины, мы не можем. Скорее речь идет именно о готовности помочь именно вот в контексте украино-российского конфликта.
Есть уже слушатель, но я сначала задам Константину Бодаренко вопрос. Константин, а вы как себе объясняете то, что вот МИД Британии, ну, действительно беспрецедентно сделал беспрецедентное заявление о одном из украинских политиков? Вы это считаете вмешательством?
Ну, я бы не говорил бы о вмешательстве, но с некоторых пор Британия фактически заменила собой Соединенные Штаты в качестве некоего куратора Украины от Запада, некоего нового сюзерена Украины. Вот. Я большой противник западного вмешательства, ровно так же, как и большой противник и восточного вмешательства. Считаю, что Украина наконец-то должна обрести свою субъектность, но пока что субъектности у нас, к сожалению, не пахнет. Что же касается тех заявлений относительно Мураева, для меня было очень странно, что Министерство иностранных дел Великобритании делает такое заявление, и, соответственно, в традициях, в новых традициях Великобритании безапелляционно, без предоставления доказательств, просто заявляют о том, что у нас есть такие данные. Знаете, в стиле highlights, как это со времен новичка у нас происходит.
Скорее всего, сказать, да, переведем для наших слушателей.
Да. Что скорее всего. То есть у них есть данные, эти данные как бы подтверждаются, но доказательства нам не предоставляют. Что же касается вот этой игры, я считаю, что это элемент игры. Игры, которая имеет два главных основных направления, две цели. Первая цель – это фактически перевести центр внимания или вектор внимания на новых или хорошо забытых старых игроков, значит, показать, что в Украине вместо ОПЗЖ, Медведчука, Бойко и так далее есть другие фавориты Кремля, что, мол, Медведчук там, и его товарищи – это уже отыгранная карта, а, соответственно, Кремль собирается ставить на других фаворитов. Это называется Мураев. Хотя я знаю, что в Кремле и в Москве к Мураеву достаточно такое осторожное отношение, и это первое. Второй момент – это то, что фактически дается старт борьбе с пятой колонной, так называемой. То есть враг у ворот, а обратите внимание на пятую колонну, которой необходимо сегодня, которой необходимо заняться в Украине. И я думаю, что это будет старт фактического наступления на отдельные, как на отдельных лиц, так и на отдельные политические силы, которые существуют в Украине. А что касается Мураева, ну, последние минимум полгода он точно никак не связан с Ахметовым, 200%. Это последние 4-5 лет, даже я скажу, он никак не связан с семьей Азарова. Вот. А представить себе, что Мураев выступает в роли лидера некоего правительства, которое собрано со сбитых летчиков, там, которые не только уже не способны управлять ситуацией в Украине, а вообще оторваны от реалий, украинских реалий, и в принципе вряд ли были бы способны управлять ситуацией, и вряд ли согласны были бы вернуться в Украину. Я знаю некоторых людей, которые сегодня, которых называют как членов будущего правительства Мураева. Но некоторые люди стали сейчас очень успешными бизнесменами в России, сделали свой бизнес, и я не думаю, что они готовы его променять на политическую, сомнительную политическую карьеру, этот бизнес.
Константин, а вы говорите, ни с Ахметовым, ни с Азаровым нету Мураева связи. А с кем есть связи? За чей счет вот этот весь телеканал и партийное строительство, и агитация? Вот мы видели бигборды, да, по всей Украине, формула, новая формула Украины Евгения Мураева. Это, наверное, не дешевое удовольствие.
Вы понимаете, я вам сказал, что это не за деньги Ахметова, но я, наверное, буду не вправе говорить, за чьи это деньги. Пусть это говорит сам Мураев. Вот, потому что все остальное это будет догадки с моей стороны.
Еще вот вопрос к вам уточняющий, прежде чем обратиться к слушателю. А почему в Москве осторожное отношение к Евгению Мураеву? Ну, говорит он все, наверное, что должно нравиться тем, кто сидит в Кремле, что в Украине гражданская война, что Украина под внешним управлением Запада, что Украине стоит пересмотреть ассоциацию с Европейским Союзом в пользу Украины, что в 2014 году в стране был государственный переворот. Почему его вот настороженно к нему относятся, по вашим словам, там?
Понимаете, есть вопрос эффектности, есть вопрос эффективности. В России сидят далеко не те люди, которые у власти в России, которые там руководствуются только какими-то сантиментами к тем или иным политикам или политическим течениям и верят не только там на слово, и верят не только словам и позам, скажем. А что касается как раз Украины, то могу сказать, что там в последнее время не было единой слаженной позиции и слаженной работы относительно Украины. Украина где-то после 2018 года постепенно оказалась на периферии российских интересов. То есть там поняли, что в ближайшее время не будет толку от того, чтобы вкладывать деньги в какую-то политическую силу или в какого-то политика. Это, что называется, как в сухую землю все это идет. Поэтому попросту из Украины сделали такую себе страшилку для российского обывателя. Некую картинку для ток-шоу Соловьева или Киселева, там, значит, или Скобеевой, когда показывали Украину, говорили, вы хотите видеть Россию без Путина, вот посмотрите на Украину, как будет выглядеть Украина без Путина. И при этом как раз Мураев не относился к числу тех фаворитов, которые были как раз именно теми политиками, которых либо приглашали, либо же использовали там в России, в кремлевских, при создании так называемых кремлевских нарративов. Позиция Мураева, она абсолютно естественная, и он ее никогда не менял, в принципе, на протяжении длительного времени, но этого мало для того, чтобы оказаться в числе фаворитов Кремля. Кстати, вот, условно говоря, в соседней Молдове Россия делала постоянно ставку на Игоря Дадона, хотя там рядом был и тот же, например, Рената Усатый, который был не менее пророссийский, но против него почему-то употреблялись санкции, применялись санкции, его выводили из игры и так далее. То есть Россия делает ставку на конкретные личности, на конкретные политические силы и, соответственно, не терпит там как некое появление некой альтернативы.
Спасибо. С нами Константин Бондаренко и Владимир Фисенко, украинские политологи. Наш номер 0800-300-403. Обращаюсь к слушателю, который дозвонился. Здравствуйте, откуда?
Доброго дня. Я Людмила, Біловодськ.
Слушаем.
Мене подружка живе в Росії. Два місяці назад вона мені зателефонувала і запитує, а хто такий Мураєв? А я їй відповідаю, ну хто він? Я кажу, зрадник України. Вона каже, в нас тут його по телебаченню рекламують кожного дня. І це було 2 місяці назад. А тепер зрозуміло, чого вони його там рекламируют в России.
Спасибо. Вот такое наблюдение из горизонтального уровня, да, человеческих контактов. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, добрый вечер. Откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. И вот меня интересует вопрос, почему Зеленский, его прокуратура и СБУ не проводят проверку по Мураеву, и почему журналисты не задают эти вопросы к СБУ и прокуратуре, потому что именно СБУ и прокуратура должны дать эти ответы на вопросы по Мураеву, является ли он госизменником или нет. Спасибо.
Спасибо. Ну а сегодня как раз на вечер заседание СНБО, на котором будут рассматриваться вызовы внешней и внутренней безопасности Украины. Владимир Фисенко, как вы думаете, там вопрос Мураева будет поднят? Может быть, вот действительно начнется еще такое расследование в отношении его?
Возможно, но в любом случае надо начинать это расследование. Как раз вот заявление Foreign Office – это основание, прямое основание для расследования и со стороны, в первую очередь, СБУ, потому что вопрос национальной безопасности – это их компетенция, но, возможно, каких-то других правоохранительных органов, которые могут быть подключены. Поэтому почему раньше не делали это? Ну, потому что заявление Foreign Office появилось только в ночь субботы на воскресенье. А раньше формальных оснований для этого не было. Была такая, я бы сказал, политтехнологическая игра, которая, в принципе, правильна. Надо было раздробить пророссийский электорат. Если раньше монополистом на пророссийские позиции была фактически ОПЗЖ, партия Шария была, но она такая, все-таки не была столь влиятельной. А вот ОПЗЖ была таким монополистом в пророссийском лагере. А после того, как закрыли медведчуковские телеканалы, рейтинги ОПЗЖ просели. И вот тут как раз партия Мураева и он сам стали выступать в роли конкурентов. В принципе, такая игра на раскол пророссийского электората, она, в общем-то, политтехнологически правильна. Что касается связи с Россией, и кто там является фаворитом в России, я могу подтвердить позицию Константина, то, что я слышал из разных источников, в принципе, это достаточно известно. Действительно, Мураев там не является одним из тех, кто очень близок. Целый ряд других политиков, не только Медведчук, имеют более тесные связи с Кремлем, чем и какие-то российские связи, чем Мураев. Мураев, кстати, вот это заметный по телеканалу «Наш», он скорее такой антимайданный, конечно же, агрессивно антимайданный. И за последний год стал еще таким пролукашенковским. А что касается связи с Ахметовым, у меня немножко другая информация. Связи там есть. В том числе в руководстве партии Мураева есть люди, связанные с донецкими интересами Рената Леонидовича.
Да, мало, наверное, партий есть в Украине, где не присутствует Ренат Ахметов. Владимир, а как вы объясняете санкции, которые введены-то против Мураева? Что это за руководитель пророссийского правительства, который находится под антироссийскими санкциями?
Кстати, это тоже показывает, что есть все-таки вопросы к информации Foreign Office. Я, кстати, не исключаю, что это слив. Это слив, который мог быть из российских спецслужб, который отображает конкуренцию различных пророссийских группировок в Украине. Таким образом подставили и Азарова, Азаров-то ведет действительно антиукраинскую деятельность с 2014 года, создал Комитет национального спасения. Но, видимо, кто-то решил подставить и Мураева таким образом. Что касается санкций. Это не секрет, не только против Мураева, но и против целого ряда других пророссийских политиков, Добкина, Новинского. Санкции были введены в конце 2017 года с подачи Медведчука. И наказали их за то, что все эти политики отказались войти в ОПЗЖ. Тогда как раз хотели согнать все пророссийские силы, всех пророссийских политиков в ОПЗЖ. И те, кто не вошел в эту партию и в ее предвыборный список, их наказали санкциями. Кстати, не вошли как раз ахметовские люди или люди, связанные с Ахметовым тогда. Так что здесь лишний раз мы видим как раз специфические методы, вот эту грызню скорпионов в пророссийской банке. Медведчук здесь подставил всех тех, кто не хотел играть в его игру и в игру Кремля. Ну а сегодня ситуация выглядит таким образом, что Нураев, ну я говорю, что это можно по-разному объяснять. Могут быть и утечки информации, могут быть контакты с Азаровым. Надо понять, откуда, каким образом получена эта информация британскими спецслужбами, и потом уже надо делать, можно будет делать какие-то выводы.
Владимир, а еще такой к вам вопрос. А вот это все бывшие чиновники, которые озвучил Foreign Office, Арбузов, Клюев, Сивкович, Азаров, они, как вы думаете, хотят вернуться в Украину, интересуются украинскими делами, есть им зачем возвращаться сюда, бороться за возвращение в украинскую власть? Через столько-то лет уже прошло, и вот многие, как говорит Константин Бондаренко, уже там свои бизнесы завели. Ну какое им дело до Украины? Или все-таки есть?
Ну, я думаю, что Константин, скорее всего, он, я думаю, сам может сказать, но я думаю, что, скорее всего, речь идет о Клюеве. Клюев действительно как бы, ну, не замечен в какой-то политической активности. Я думаю, что для него все, что случилось в 2014 году, стало большой личной драмой, и он, ну, наверное, отошел от политики. Во всяком случае, незаметна его политическая активность. Что касается Азарова и Олейника, например, это активные деятели так называемого Комитета национального спасения еще 2014 года. Мне их активность, их деятельность чем-то напоминает, знаете, белую миграцию в 20-е годы, которая пыталась организовывать какие-то перевороты, демонстрировала какую-то активность, ни на что не влияла в тогдашней Советской России, но мечтала о реванше, о возвращении, о том, как они вернутся к власти. Вот что-то похожее есть и у Азарова, и его ближайших сподвижников. Вот там, как бы, я думаю, какие-то контакты, какие-то намерения, какие-то, может быть, действия направлены на то, чтобы что-то такое организовать в Украине и показать свою активность кураторам, уж не знаю откуда, из военной разведки, из ФСБ, из Кремля, потому что тут же еще есть тоже конкуренция разных башен Кремля, которые играют через разные украинские группировки. И получают вот все эти и политэмигранты, и некоторые наши пророссийские силы, они же получают тоже из разных кошельков, связанных с разными башнями Кремля. Это тоже как бы надо учитывать. По Арбузову я тоже как бы не слышал о его какой-то особой политической активности. Больше на слуху другие люди. Курченко, например, который явно пытается подмять под себя бизнес на оккупированных территориях Донбасса и в то же время какие-то контакты сохранял в Украине. То же самое у Клименко была похожая история. Поэтому Арбузов, который был близок к старшему сыну Януковича, он как-то тоже оказался в тени. Может быть, какие-то планы у него есть, но особенно он заметен не был. Поэтому, я думаю, у каждого своя позиция. Кто-то наверняка не хочет возвращаться в Украину, не хочет влезать в любые политические конфликты. А кто-то, наоборот, мечтает об этом и надеется, что Кремль поставит на него и сделает его гауляйтером какой-то части Украины.
Ну, для справедливости нужно сказать, что сам Евгений Мураев не ответил на звонки нашего гостевого редактора, а глава политрады политической партии «Наш» Александр Долженков отказался от участия в нашем эфире. Ну, наверное, зачем выступать на радио «Свобода», на радио «Донбасс Реалия», если есть собственный телеканал «Наш», на котором, скорее всего, будет эта аудитория и поясненно, что происходит. Вопрос Константину Бондаренко. Константин, а вот сам Мураев в своем фейсбуке отреагировал на вот это вот сообщение Министерства иностранных дел Британии, заявив, что время пророссийских и проукраинских политиков в Украине безвозвратно ушло. Вы тоже так считаете?
Я абсолютно так считаю. И на самом деле, если сегодня и будет какая-то альтернатива, там, скажем, прозападным политикам или же компрадорам, которые здесь воплощают интересы Запада в противовес интересам Украины, это будет именно иррадентистская позиция. Иррадентистская позиция ни Запада, ни Востока. Украинские интересы без диктата извне. Я только так считаю, только таким образом может развиваться Украина, украинский государственный проект, украинский государственный организм в целом, для того, чтобы в принципе, не только сохраниться, а стать реальным фактором мировой и региональной политики в ближайшие десятилетия. Ну, а я не вижу просто даже почвы для развития какого-то пророссийского проекта. Смотрите, прошлогодние социологические исследования показывали, что рейтинги Путина, а это маркер для пророссийских партий, от 12 до 17% в Украине. То есть от 12 до 17% граждан Украины, что немало, в принципе, они ориентируются на... они признают Путина там великим политиком и считают его чуть ли не гениальным лидером соседнего государства. Но представьте себе, что политическая сила или там несколько политических сил, которые будут использовать этот электорат, апеллировать к этому электорату, они просто обречены на то, чтобы быть в меньшинстве не только в Верховной Раде, но и в местных советах. То есть они не будут представлять собой какую-то серьезную силу, которая может прийти к власти, взять власть в стране.
Слушатель есть. Наш номер 0800-300-403. Напомню, обращаюсь к слушателю. Добрый вечер. Откуда вы?
Добрый вечер.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Расскажите, пожалуйста, на какую тему вопрос еще раз? Повторите, пожалуйста.
Ну, мы вот тут Евгения Мураева обсуждаем. Как вы думаете, знаете такого и годится он на руководителя Украины, если вот появится некое пророссийское правительство в Украине?
Ну, он, конечно, красиво говорит, Мураев. Вот. А то, что он говорит, это все, наверное, финансируется из России, я так понимаю. И стоит ли доверять его красивым словам? Такое мое мнение.
Спасибо. Достойное мнение. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны. Константин, а у меня еще такой к вам вопрос. А как вы объясняете, вот относитесь даже к вот этим требованиям о гарантии безопасности со стороны Российской Федерации? Вот сейчас эти переговоры идут, они очень напряженные. Россия чего добивается, как вы считаете, в отношении Украины? Или вообще?
Нет, я считаю, что на самом деле вот эти все завышенные требования, которые представляет Россия, они имеют тоже двойную суть. Первое, это фактически такая информационная завеса над реальными требованиями. То есть речь идет о каком-то достижении минимального компромисса. Завышаются планки, выпускают Рябкова, который там заявляет какие-то шокирующие требования, и, соответственно, понимая, что никто на эти требования не пойдет, никто не пересмотрит принципы открытых дверей, никто не пересмотрит расширение НАТО после 97 года и так далее. То есть все это просто сотрясание воздуха, но за эти сотрясания воздуха, очевидно, проходят какие-то реальные консультации и реальные договоренности о каком-то минимуме, который лежит в плоскости как раз вот именно балансов, которые сегодня пытаются достичь в мире основные мировые игроки, гегемоны. Что же так называемая стратегическая стабильность, о которой так любят говорить президент России и Соединенных Штатов. Что же касается второго момента, как раз это некая игра для внутреннего потребления в России. Я проводил уже такую параллель неоднократно в своих выступлениях. В 1949 году министр иностранных дел Советского Союза тогда Андрей Януарьевич Вышинский, бывший прокурор, а потом министр иностранных дел, он подал заявку от имени Советского Союза в НАТО. Советский Союз хотел стать членом НАТО. Естественно, Советскому Союзу отказали. И потом на протяжении 40 лет Советский Союз использовал в своих идеологических моментах, в своей идеологии, пропаганде, тезис о том, что вот видите, мы просились, а они продемонстрировали свою сущность, агрессивную сущность. Приблизительно точно так же, я думаю, будут использовать в пропагандистских целях именно отказ НАТО, а также Соединенных Штатов от предложений России. Мы же предлагали, чтобы они отказались от расширения, чтобы они продемонстрировали свою миролюбивую сущность. Они же продемонстрировали, что они не готовы идти на это. Поэтому я думаю, что это вот двойная сущность вот этих всех заявлений относительно НАТО.
Последний вопрос Владимира Фисенко. Владимир, а как Россия может видеть вот политическое управление Украины в случае повторного вторжения, оккупации? Наверное, прорабатывается там такой сценарий. Другой вопрос. Да, насколько он вероятен, маловероятен. А вообще, вот можно усадить в Киеве некого пророссийского лидера, как вы считаете? Ну, прорабатывается там это?
Легальным путем нет. Это просто нереально. Тут я, кстати, соглашусь с Константином, в отличие от многих других тезисов. Ну, действительно, пророссийские силы вследствие тех процессов, которые произошли в 2014 году, часть территории Украины оккупирована, на них, скажем так, была сосредоточена часть пророссийского электората в Крыму и в Донбассе. С другой стороны, и резко изменилось отношение к Путину. Вот Константин упоминал, кстати, по некоторым данным даже ниже уровень доверия к Путину, ну, полного доверия там до 10%, а было более половины до 2014 года. Более половины украинцев доверяли Путину. Сейчас ситуация поменялась. Есть восприятие России как угроза для Украины, есть недоверие российской власти и Путину в частности. Поэтому кого-то своего Россия может поставить только на оккупированных территориях, как они сделали вот, в Донецке и Луганске. А легально это сделать невозможно. Но иллюзии такие были. Мне даже российские коллеги рассказывали, что якобы Медведчук, я тут не знаю, за что купил, зато продал, как говорится. Но вот российские коллеги рассказывали, что якобы Медведчук обещал в Кремле, что надо подождать еще немножко, и пророссийские силы, в первую очередь ОПЗЖ, наберут до 40% голосов в Украине и вернутся к власти. И вот, кстати, раздражение по поводу того, что это не случилось, оно ведь очень проявлялось и в статье Путина, и особенно в статье Медведева. И тоже, кстати, российские коллеги говорят, что Медведчук оказал очень сильное влияние на неадекватное восприятие ситуации в Украине российским руководством. Поскольку вот он действительно как бы описывал, что все, еще чуть-чуть и все поменяется. Большинство украинцев спят и видят, как вернуться к дружбе с Россией. И это была, конечно, абсолютно неадекватная ситуация. И риск сейчас как раз заключается в том, что в Кремле неадекватно себе представляют ситуацию внутри Украины. И развитие украинской ситуации, в том числе в случае военного конфликта между Россией и Украиной. А вот то, что происходит, это не просто какие-то стратегические игры двух гигантов. Это запугивание. Запугивание Запада и Украины в том числе. Такая психическая атака. Это не просто пропагандистские игры. И, кстати говоря, вот эти все сливы, в том числе по Мураеву, это тоже элемент психологической войны. Таким образом поддерживается напряжение. Я, кстати, вот больше склоняюсь к версии, что это целенаправленный слив из российских спецслужб, которые в Великобритании чересчур, может быть, доверчиво восприняли. Но главная цель не в фамилиях, а в том, чтобы поддерживать вот это напряжение угрозы войны, реальной угрозы войны.
Спасибо, Владимир, спасибо, Константин. Владимир Фисенко, политолог, глава Центра прикладных политических исследований ПЕНТА, был с нами. И Константин Бондаренко, политолог, директор Института украинской политики. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Атаковавшие 10 дней назад сайты ряда украинских министерств и приложения «Диахакеры» связаны с российскими спецслужбами. Эти киберпреступники причастны также к атаке на немецкий парламент и электронные адреса нескольких польских чиновников. Это утверждал постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садась. Его слова приводит агентство «Укринформ». Со своей стороны, Россия последовательно отрицает свою причастность к массовым кибератакам против других государств, включая Украину. Насколько губительным для Украины может оказаться полномасштабное наступление России, которая граничится только киберпространством? Об этом мнение экспертов собирал мой коллега Александр Лащенко. Он с нами по скайп-связи. Александр, здравствуйте.
Приветствую, друзья. Приветствую, Денис.
Александр, ну какие аргументы приводил польский дипломат в сторону того, что к этому причастна Россия? Как-то он это доказывал?
Ну вот, процитирую господина Садася дословно. Напомню, как ты уже отметил, Денис, это постоянный представитель Польши при Евросоюзе. Слова господина Садася приводит украинское агентство «Укринформ». Итак, дословно. Согласно имеющейся информации, кибернетическая атака на Киев на прошлой неделе, 14-15 января, была совершена группой хакеров, связанных с российскими службами. Эта же группа хакеров несет ответственность за утечку и обнародование переписки официальных лиц правительства Польши. Летом прошлого года эта же группа хакеров осуществила кибератаку на немецкий Бундестаг перед выборами, состоявшимися в прошлом году в сентябре. Именно эта группа была причастна к недавним атакам против правительственных порталов Украины. Опять же, утверждал Анджей Садес. Напомню, 14 января, конечно же, об этом подробно рассказывала и радио «Донбасс Реалі», произошла кибератака против правительственных сайтов Украины. На сайте МИД Украины разместили сообщение с намеком на якобы как раз польский след киберпреступников, но польские специалисты обратили внимание на корявость этого текста на польском языке и отметили, что такие атаки вписываются в деятельность РФ против Запада. СБУ сообщила, что утечка данных в результате кибернападения не произошла. СБУ заявила о расследовании причастности российских спецслужб к атаке. А министр цифровой информации Федоров заверил, что данные украинцев пребывают, дескать, в безопасности, поскольку из-за хакерской атаки реестры никакие не пострадали. При этом ни одна группировка не взяла на себя ответственность за эту хакерскую атаку, а Россия, как я уже отмечал, всегда отрицает любую причастность государственных структур этой страны к кибератакам против других государств. Денис?
Александр, ну, сейчас очень много спекуляций, комментариев по поводу того, как реагировать Западу на повторное вторжение в Украину. Будет это полномасштабное вторжение, менее серьезное вторжение, гибридное вторжение. Ну вот, как это вообще происходит сейчас? Действительно, войны ведутся, наверное, не только конвенциональными методами, да, танками и артиллерией, но и киберпространстве. Запад к этому готовится. Как он будет защищать Украину, если, ну, продолжатся вот такие вот масштабные кибератаки? Или если будет доказано, что... доказано именно, да, не политическое заявление, а доказано, что это за эту кибератаку отвечает Кремль.
Ну, во-первых, вот касательно этой атаки против Украины, 14 числа в американском руководстве заявили, что если будет доказана именно российская причастность, то последуют соответствующие меры со стороны США. Но пока не доказано, получается, прошло уже 10 дней, хотя расследование продолжается. Но, в принципе, не нужно быть экспертом по кибербезопасности, военным экспертом, чтобы отметить, действительно, в 21 веке, почему нужно этими танковыми клиньями, как немецкий таблоид Бильд еще в прошлом году не исключал, с трех направлений или сколько там, с нескольких направлений взять Киев. Ну, вот это все вот это вот звучит, вот эти прогнозы, с счастью, на сегодня не сбывшиеся, постоянно нагнетая с точки зрения многих социопсихологов панику. И в этом уже Путин победил своих оппонентов, не начав даже полномасштабного вторжения, по мнению этих специалистов. Но для России может оказаться более выгодная тактика вот как раз вот этих кибернападений, если, конечно, Москва к ним причастна. И это может оказаться, как отметил обозреватель Михаил Дубинянский, даже более выгодно, чем обычные военные действия. В конце концов, энергетическая агрессия, тем более в разгар зимы, вполне возможна. И удар не только по сайтам с провокационными заявлениями, может быть, это я интерпретирую мнение этого специалиста, но и действительно выход из строя важных стратегических объектов. Как раз об этом заявлял и в эфире радио «Донбасс Реалі» эксперт по вопросам кибербезопасности Михаил Кольцов.
На енергетичну інфраструктуру було дві атаки. В кінці 15-го року, в 16-му році теж там Київ на десь там годину з чимось залишився без електрики. Але це трошечки складніші атаки, тому що вони передбачають роботу зовсім з іншою інфраструктурою. Енергетичні об'єкти пов'язані зовсім іншим інтернет-кабелем, вони дійсно між собою поєднані. От, але атака на неї передбачає вже трошечки інше знання технології. Я думаю, що критична інфраструктура в Україні все ще вимагає покращення, хоча б тому, що хоч американська розвідка попереджає нас про енергетику, я би думав про інші об'єкти, про управління водними ресурсами. Я би дивився у цей напрямок. Навіть дестабілізація розрахунків, тобто навіть якщо я просто-напросто накрию процесинг ваших розрахунків, це вже викличе, власне, колапс.
И продолжу свою мысль в эфире радио «Донбасс Реалі» Михаил Кольцов. Просто вот даже, не знаю, эти ложные сообщения, которые сильно активизировались в последние недели о заминировании, например, станции метро. Здесь не нужно выводить из строя систему безопасности атомной электростанции, не дай бог, конечно, или другого стратегического объекта. Достаточно вывести из строя метрополитен Киева, если это произойдет не только по одной-двум станциям, а по всему метрополитену. И это будет очень серьезной угрозой. Но тут важный момент. Вот мы все говорим об этих атаках против Украины, состоявшихся 14 января. Но как раз в этот же день официально Россия сообщила о задержании 14 вероятных членов хакерской группировки в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ. Причем этих хакеров обвиняют в Соединенных Штатах Америки. Получается, по запросу США. И, кстати, в Вашингтоне приветствовали задержание хакеров Российской Федерации и выразили надежду, что они, эти хакеры, понесут в законных рамках, конечно, соответствующую ответственность. И как заметил Владимир Путин, Россия как государство не причастна к ни к одной атаке, массовой, не массовой, против других государств, будь то США, будь то Украина и так далее. Аргументация Владимира Путина.
Хакеры — это же люди свободные, как художники. Они, настроение у них хорошее, они встали с утра и занимаются тем, что картины рисуют. Так же и хакеры. Они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях. Если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают, правильную в борьбу с теми, кто плохо отзывается о России. Ну и возможно, это теоретически возможно. На государственном уровне мы никогда этим не занимаемся.
Спасибо, Александр. Это был мой коллега Александр Лащенко. Наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Спасибо за все ваши звонки. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Больше в интернете. Сайт «Украинская служба радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».